Глава 24. Борьба за веру. Пророк и царь. Израиль и Иудея. 930-850 годы. Автор священной истории не случайно с таким недоверием относился к цивилизации. На его глазах с ее распространением приходили в Израиль чужеземные обычаи и языческие верования. В плане же социальном она вела к усилению имущественного неравенства и к укреплению деспотического характера монархии. Соломон, заботясь о престиже своей власти, постепенно усваивал привычки восточного деспота. Его уже не удовлетворяла сравнительная простота нравов, царившая при дворе отца. Он сооружает себе огромный дворец, который по роскоши соперничает с храмом, и строительство которого занимает гораздо больше времени и стоит куда дороже. Чертоги отделываются драгоценными камнями и редкими породами дерева. Парадный зал превращен в чудо великолепия. Трон из слоновой кости, украшенный эфирским золотом, окружают изваяния львов по числу 12 колен. «Подобного сему, — говорит летописец, — не было ни в одном царстве». Третья книга царств, глава 10, стих 20. По понятиям древности, величина гарема соответствовала могуществу властелина. Поэтому гарем Соломона был превращен в целую колонию разноплеменных женщин, обитавших в обширных покоях, специально для этого построенных. Говорили, что число царских жен доходило до 1000. Эта огромная масса женщин стоила казне очень дорого. Но царь не жалел средств. Он любил показывать приезжим свои богатства, свои огромные золотые щиты, свою драгоценную посуду, обезьяны-павлинов, привезенных из Афира. Гарем служил источником соблазна. Жены Соломона исповедовали разные религии. Частично для них, а частично для приезжих, царь приказал построить в столице святилища Астарте, Мелхому, Хамосу и другим сирийским богам. Третья книга царств, глава 11, стих 4. Эти храмы должны были содействовать торговым связям. Иностранные купцы, посещая Иерусалим, могли теперь приносить жертвы своим богам в городе Ягве. К старости Соломон все больше и больше подпадал под влияние своего окружения – женщин и евнухов. Он не останавливался перед крутыми мерами для того, чтобы изыскивать средства для роскошных пиров, приемов и содержания гарема. Но дороже всего обходились постройки в Иерусалиме. Для пополнения казны увеличивали и без того непомерные подати, а хананейское население было объявлено общественными рабами. Все области, за исключением Иудеи, жестоко страдали от поборов. В довершении всего, в угоду своим женам, сам царь открыто стал участвовать в языческих обрядах. Это превращение благочестивого сына Давида в полуязыческого деспота вполне объяснимо. Сам воспитанник придворной среды, Соломон был далек от пуританских традиций старины, а с годами все больше подвергался тлетворному влиянию неограниченной власти. Подобных примеров известно множество. Не был ли даже Нерон учеником Сенеки, подававшим большие надежды на первых порах царствования? Соломон запечатлелся в народной памяти двуликим. С одной стороны, мудрым и справедливым, строителем храма, а с другой – жестоким угнетателем, самодуром и поклонником чужих богов. Скорее всего, положительная сторона его правления была оценена позднее. При жизни же Соломона многие видели в нем прежде всего тирана, который принес народу больше зла, чем добра. Когда израильтянин смотрел на зубчатые стены царского дворца, на пышные шествия вельмож в роскошных одеяниях, он, вероятно, расценивал все это как измену Богу Израилеву. Священная история рассказывала людям о Моисее, о временах странствования в пустыне, о свободной жизни пастухов до появления царей. Прошлое все больше рисовалось утраченным раем, о котором вздыхали свободолюбивые израильтяне. Возможно, что именно в это время возник цикл свадебных песен, в которых говорилось о юной девушке, не желающей идти в гарем Соломона, а предпочитающей ему своего возлюбленного пастуха. Легенда впоследствии приписала «Песнь песней» самому Соломону, так как первоначальный смысл ее был утрачен. То, что «Песнь песней» стала употребляться на свадьбах, придало ей ритуальное значение, а впоследствии в ней видели символ любви Бога к своему народу. Упоминание старой северной столицы Израиля Ферцы указывает на северное происхождение песни и на ее древность. Впрочем, окончательная редакция книги, очевидно, послепленная. Эти перекликающиеся песни, которые Гёте назвал самым нежным и неподражаемым из всего, что дошло до нас, как выражение страстной пламенной любви, превращаются в ликующий гимн свободе, весне, юности. Они передают буйный ритм захватывающего танца среди зеленых полей, виноградников и расцветающих лилий. Картины весенней природы выступают как контраст мертвенной роскоши Соломонова дворца. В последние годы царствования Соломона северные области стали очагом непрестанных волнений. Одно из самых значительных восстаний было вдохновлено пророком Ахией из Силома. Он побудил к мятежу Ефраимита Иероваама, начальника строительных работ в столице, который хорошо знал недовольство народа, отбывавшего повинности. Подробности заговора неизвестны. Летописец говорит лишь, что Иероваам поднял руку на царя. Третья книга царств, глава 11, стихи 26 и следующие. Заговор был раскрыт, и Иеровааму пришлось бежать в Египет. Там мятежник был встречен как желанный гость. Дело в том, что фараон, который состоял в союзе с Соломоном, умер и теперь царствовал Сусаким I, 935-914 годы, мечтавший восстановить египетскую гегемонию в Сирии. Смуты в еврейском царстве внушали фараону надежды на успех. Таким образом, закат Соломона был омрачен его собственным отступничеством, неудачами и восстаниями. Едва только гробница в Сионской цитадели приняла под свои своды тело царя, как северные колена заволновались. Старейшины племен образовали сильную оппозицию Иерусалиму. Ее вожди хотели, чтобы наследник Раваам, Рехабеам, явился на их сходку в Сихем, и там выслушал их условия. Раваам вынужден был пойти на переговоры. Северяне потребовали от него смягчения налогов и барщины. Но царь под влиянием своих молодых советников отвечал угрозами. Он высокомерно заявил, что если Соломон наказывал непокорных плетками, то он, Раваам, будет стегать их бичами. Этот ответ вызвал взрыв возмущения и послужил сигналом к восстанию. Снова зазвучала старая песня северян. «Что нам за дело до Давида? Нет у нас доли в сыне Иессея. По шатрам своим, Израиль, теперь держись за свой дом, Давид». В это время в Сихеме появился Иероваам, спешно прибывший из Египта. Северяне единодушно провозгласили его царем. Чиновник Раваама, который был послан к восставшим, был встречен градом камней. Раваам едва успел бежать из Сихема и запереться в Иерусалиме. Единству Израильского царства был положен конец. Это произошло в 922 году. Область, управляемая династией Давида, сузилась до размеров колена Иудейского. Вторая книга царств, глава 12. Несомненно, расколу способствовал старый сепаратизм Израиля и Иуды, который давал о себе знать с самых ранних времен. В политическом отношении раскол был губительным. Началась цепь братоубийственных войн. Палестина снова стала добычей соседей. Сусаким I не упустил случая вмешаться в борьбу севера и юга. Вероятно, призванный на помощь Иеровоамом, он вторгся в Палестину, взял богатый выкуп у иудейского царя, а потом прошел как победитель и по землям своего недавнего союзника. В победной надписи, установленной после этого похода в Фивах, Сусаким перечисляет многие десятки захваченных им еврейских городов. Его триумфальная плита была поставлена в Мегиддо. Только смерть помешала фараону окончательно овладеть раздробленной страной. Третья книга царств, глава 14, стих 25. Библия относит поход Сусакима к 915 году. Таким образом, он произошел за год до смерти фараона. О походе в североизраильские земли Библия молчит. О них свидетельствуют памятники. Воспользовались ослаблением Израиля и сирийцы Дамаска. В союзе с Иудеей они нанесли Ефраиму тяжелые поражения. Тем не менее, разделение царств имело, как это ни странно, положительное значение. Будущность Израиля в области религии, как верно отмечал Ренан, зависела от степени свободы, которой будут пользоваться пророки. А между тем монархия Соломонова типа угрожала задушить проявление свободного духа. Не случайно к восстанию был причастен пророк Ахия. А впоследствии пророк Самея протестовал против попыток Равоама отвоевать власть над севером. Ослабление царской власти в обеих частях Израиля обеспечило возможность проповеди независимых взглядов и открытой религиозной оппозиции против власти имущих. В Иерусалиме бедствие было воспринято как кара Ягве за грехи Соломона. Третья книга царств, глава 12, стихи 22 и следующие. Однако Равоам, будучи сыном аммонитянки, почитательницы бога Мелхома, религиозной щепетильностью не отличался. К тому же ему вообще было свойственно упрямство, и он не отменил ничего из порядков, бывших при отце. Только его внук Аса, 913-873 годы, начал планомерную и решительную борьбу против язычества, побуждаемой проповедью пророка Азарии. Третья книга царств, глава 15, стихи 11 и следующие. Преемник Асы, царь Иосафат, 873-849 годы, посылал священников в иудейские города с книгой закона Ягвы, чтобы они наставляли народ. Вторая книга Паралипоменон, глава 17, стихи 3 и следующие. Таким образом, в первые десятилетия после раскола Иудея сумела в какой-то степени преодолеть посеянный Соломоном соблазн. Совершенно иную картину мы видим в Северном Эфраимском или Израильском царстве. Иеровоам I, 922-901 годы, оказался во главе царства по размерам гораздо большего, чем Иудея, и где сосредоточивалось основное крестьянское население. Здесь были наиболее прочные старохананаанские традиции. Древние города Вифиль, Сихем, Дан связывали себя с великими героями прошлого – Иаковом, Моисеем, Иисусом Навином, Деворой, Самсоном, Гедеоном. Здесь жила основная часть хананеев. Управлять этой разнородной и строптивой массой было нелегко. Дух независимости, который послужил отделению от дома Давидова, мог пошатнуть любой трон. Резиденцией Иеровоама сначала был Сихем, но потом он покинул его, поселившись в Ферце. Однако основная трудность заключалась не в выборе столицы. Нужно было решать вопрос религиозного единства Ефраима. Дело в том, что Иерусалим с ковчегом и храмом стал постепенно даже в глазах северян общенациональной святыней. Храм, встреченный поначалу несколько холодно, приобретал популярность. В Иерусалим на торжественные богослужения стекались люди со всей Палестины. Иеровоам I понимал, что это угрожает его престижу, и решил ослабить привлекательность иудейской столицы сооружением собственного храма. Выбор его пал на Вифиль. Здесь издревле было ханаанское святилище. Говорили, что сам патриарх Иаков называл это место «домом Божиим» и приносил здесь жертвы. Вифильский храм был установлен на высоком холме, и перед ним сооружен большой жертвенник. Знаком присутствия божества здесь были уже не херувимы, как в храме Иерусалимском, а священный бык. Археология свидетельствует о том, что высшее божество Эл у семитов не изображалось в виде быка. Так изображались ваалы второго поколения. В то же время хорошо известно изображение, где боги стоят на быке, как на троне. Это дало основание Олбрайту интерпретировать священных быков Иеровоама именно как эквивалент херувимов. Таким выбором царь, очевидно, шел навстречу старой склонности северных колен к этому символу. Для простого народа он уже вскоре стал образом самого Ягвы. О нем говорили: «Это Бог наш, который вывел нас из земли египетской». Третья книга царств, глава 12, стихи с 26 по 33. Уступив языческим инстинктам толпы, Иеровоам низвел ягвизм на уровень примитивной земледельческой религии. Деревянный бык, покрытый листовым золотом, превратился в настоящего идола, которому оказывались божеские почести. Кроме царского святилища, Иеровоам учредил и второе, в Дане, на северной окраине подвластных ему земель. Еще в смутную эпоху судей здесь был построен храм с изображением Ягвы. О происхождении святилища в Дане смотрите книгу Судей, глава 18, стих 27. Теперь вместо изображения Иеровоам приказал установить в Дане священного быка, такого же, как в Вифиле. Для новых храмов был назначен штат жрецов и установлены праздники, чтобы отвлечь паломников от Иерусалима. Народ приводил во дворы храмов жертвенных животных, и после совершения обрядов начинался веселый пир пред лицом Ягвы. Эти торжества мало чем отличались от ритуальных трапез язычников. Но мало этого. Царь стал, вероятно, считаясь с местными ханаанскими обычаями, покровительствовать некоторым старым культам. Таким образом, он пошел по стопам Соломона и толкал Израиль на путь синкретизма, угроза которого стала теперь столь же реальной, как и при судьях. Впоследствии пророки окрестили это двоеверие грехом Иеровоамовым, а его священных быков в насмешку называли телятами и телками. К сожалению, очень мало известно о реакции ревнителей веры тех лет на религиозную политику Иеровоама. Но есть свидетельство того, что она вызвала протест с самого начала. Языческий характер новоучрежденного северного ягвизма был разгадан скоро. Уже во время первого праздника в Вифиле, когда Иеровоам готовился принести жертву, некий человек Божий из Иудеи явился на торжество и в присутствии царя проклял нечестивый царский алтарь. Пророк Ахия, который еще при Соломоне поддерживал Иеровоама, теперь отвернулся от него, предсказывая падение его дома. Третья книга царств, глава 13, стих 1, и глава 14, стихи 1 и следующие. И действительно, династия пресеклась уже на сыне Иеровоама, убитом заговорщиками. Это было начало династических смут и переворотов, которые не прекращались до самой гибели Северного царства в 722 году. Половина ефраимских царей погибла насильственной смертью. В Иудее верность дому Давида подкреплялась религиозными мотивами. На севере их не было, и поэтому монархия там находилась постоянно под Дамокловым мечом. Это не значит, впрочем, что цари Ефраима были людьми колеблющимися и слабыми. Библия при всей антипатии к ним не умалчивает ни об их военных подвигах, ни о положительных сторонах их правления. Одним из наиболее выдающихся властителей Ефраима был Амри, 876-869 годы, имя которого стяжало известность на всем Востоке. Поколение спустя ассирийцы продолжали называть Израиль Бит-Хумри, то есть дом или царство Амри. Надпись на знаменитом памятнике моавитского царя Миши свидетельствует о том, что Амри покорил Моав и взимал с него дань в виде отар-овец. Название Бит-Хумри встречается в ассирийском памятнике от 740 года. Амри купил землю на вершине холма близ Сихема и построил там крепость Шамрон или Самарию. Она стала новой столицей Ефраимского царства, способной выдержать длительную осаду. Это была разумная мера, так как на востоке впервые появились ассирийские армии. Тир и Сидон откупились от завоевателей богатыми дарами, и они ушли во свояси. Но можно было в любой момент ждать нового нападения. С этого времени финикийцы стали снова искать дружбы с Израилем. В эпоху раскола и переворотов прежние связи с Тирским царством ослабели. Но теперь союз с ним был возобновлен. Его закрепили тем, что дочь финикийского царя Эдбаала I была выдана за сына Амри Ахава. Когда Ахав 869-850 годы унаследовал Самарийский престол, эти связи с Финикией стали еще более тесными. Торговцы мирового масштаба, финикийцы нуждались не только в военном союзе, но и в деловых партнерах. Они постоянно втягивали израильтян в орбиту своих операций, приводя караваны в Самарию, скупая продовольствие, привозя на продажу дорогое оружие, изящные предметы роскоши, ювелирные изделия и ткани. Ахав вел продолжительные войны с сирийцами, но после победы над ними заключил союз с сирийским царем. Этот шаг был продиктован новой опасностью со стороны Ассирии. На этот раз ассирийского царя Салманасара III встретило огромное войско, которое преградило ему путь. В войске были соединены сирийцы, израильтяне, финикийцы, аммонитяне. Ахав выдвинул 2000 колесниц и 10 тысяч воинов. Столкновение произошло у Каркары в Сирии. Салманасар в своей надписи похваляется, что разбил войска коалиции. Однако это сомнительно, так как после сражения он спешно отступил на восток. Библия не упоминает этого сражения. О нем известно из надписи самого Салманасара. Таким образом, и политические, и экономические мотивы содействовали сближению Израиля с соседями, особенно с Финикией. Однако это сближение было чревато внутренними опасностями. Еще при Соломоне торговля способствовала росту имущественного неравенства. Введение монетной системы привело к концентрации богатств. Была подорвана сплоченность маленьких сельских общин. Появились люди, которые скупали и перепродавали земли. Это было чем-то неслыханным. В прежние времена земля отцов, почва, над которой трудились предки, была священна. Патриархальный обычай охранял права вдов и сирот на владение земельными угодьями. Продажа отцовской земли рассматривалась как грех, что способствовало стабилизации в сфере землевладения. Новые экономические отношения не щадили обычаев. Крестьяне очень быстро стали попадать в кабалу, закладывать и даже продавать землю. Распространилось долговое рабство. Состоятельная верхушка тяготела к роскоши. В домах купцов, чиновников, царедворцев предпочитали все финикийское, как во времена Соломона. Библия говорит, что Ахав построил себе дворец из слоновой кости. Раскопки обнаружили на этом месте тысячи обломков костяной резьбы. Очевидно, она широко применялась в царском доме для облицовки. Костяная резьба изображает животных, растения, человеческие фигуры, херувимов и языческих богов. И подобно тому, как финикийская цивилизация при Соломоне шла рука об руку с язычеством, так и при Ахаве религия Моисеева оказалась перед лицом новой языческой опасности. Очагом идолопоклонства явилась опять-таки женская половина дворца. Жена Ахава и Иезавель пользовалась неограниченным влиянием на мужа. Отец ее, Эт-Баал, в прошлом был жрецом тирского Ваала Мелькарта. Вероятно, от него Иезавель унаследовала страстную привязанность к этому культу. О царе-жреце Эт-Баале, свергнувшем своего предшественника, смотрите у Иосифа Флавия против Апиона. Впрочем, легко заметить, что сирофиникийские верования вообще были популярны среди женщин. Ахав считал Ягве национальным богом Израиля. При его дворе всегда были пророки Ягве, которых он вопрошал перед походами или в делах государственной важности. Смотрите третью книгу царств, глава 22, стих 6. В имена всех детей Ахава включалось имя Ягве. Это доказывает, что он не имел намерения отказаться от бога Израилева как национального патрона. Однако ему казалось вполне допустимым почитать, кроме Ягве, и других богов, как это повелось со времен Иеровоама I. К тому же он не мог ни в чем отказать своенравной царице, требовавшей от него льгот тирскому культу. По ее настоянию в Самарии был построен храм Мелькарта, который первоначально, видимо, посещался только финикийцами. Третья книга царств, глава 16, стих 32. Ваал Мелькарт был покровителем города Тира. Тир был родным городом Иезавели. То, что отец ее назван в Библии царем Сидонским, третья книга царств, глава 16, стих 31, не должно вводить в заблуждение, так как сидонцами евреи называли финикийцев вообще. Весьма возможно, что Эт-Баал хотел через свою дочь и свою религию подчинить себе и политику Израиля. Но Иезавель имела широкие планы и активно способствовала распространению в Израиле своей религии. В честь Ваала устраивались великолепные торжества. Красочные мистерии изображали его борьбу с богом смерти Мотом, его схождение в преисподнюю и оживление. Возможно, участие в этих мистериях обещало преодоление смерти, и поэтому они обладали особой притягательностью. С другой стороны, многие обряды мелькартовой религии сопровождались захватывающими плясками и исступленными вакханалиями, манившими как запретный плод. Символом Мелькарта был священный бык, образ привычный для израильтян, хотя иногда Ваала изображали в виде бородатого длинноволосого воина с мечом и молнией в руках и рогатым шлемом на голове. Все места его культа украшались массебами, каменными столбами, которые также были известны в Израиле. Эти внешние точки соприкосновения с народной верой, соблазнительные стороны культа и, наконец, покровительство царицы, сделали ваализм серьезным соперником религии Моисея. Иезавель содержала несколько сот прорицателей Мелькарта, участвовавших в родениях и пышных процессиях. Храм Ваала и его символы постоянно напоминали о добром господине, повелителе земных благ, и о его супруге Астарте, сулящей все мыслимые радости плоти. Зараза постепенно стала распространяться в Самарии и за ее пределами. Уже не только финикийцы, но и сами израильтяне участвовали в поклонении Мелькарту. На это указывает 4 книга царств, глава 10, стих 20, откуда явствует, что число израильтян-поклонников Мелькарта было велико. Впрочем, все это, кажется, мало смущало придворных пророков Ягвы, которые безропотно делили с жрецами Ваала царские милости. Однако, с какой бы быстротой ни распространялась языческая эпидемия, оппозиция созрела не менее быстро. Центром ее был клан рихавитов, которые, подобно назареям, не только строго держались веры в Ягве, но и частично отрицали всю ханаанскую цивилизацию. В знак протеста они отказывались от вина, жили в шатрах, не обрабатывали земли. Смотрите 4 книгу царств, глава 10, стихи 15-23, книга пророка Иеремии, глава 35. Рихавиты были связаны с коленом кенитов, в основном живших на юге, но частично проникших на север. Эта попытка остаться вольными пастухами в земледельческой стране была формой пассивного сопротивления тлетворному влиянию языческой цивилизации. Но этим сопротивление не ограничивалось. Вновь появились общины пророков, именовавшиеся, как и встарь, Бене-Ханибиим, сынами пророческими. Члены общин ставили своей задачей ниспровержение Мелькарта и восстановление чистоты веры. Подробности их борьбы неизвестны. Вероятно, эти люди Божии ходили по городам и весям, проповедуя против языческой веры, громя отступников и колеблющихся. Этот крестовый поход был вскоре пресечен царицей. Она приказала схватить и казнить бунтовщиков, а алтари Ягвы, сооруженные ими, разрушить. Только некоторые из пророков были спасены богобоязненным царедворцем Авдием, который скрыл их и тайно снабжал продовольствием в горах. Третья книга царств, глава 18, стих 4. Но Иезавель не достигла главного. Не был схвачен вождь мятежников Илия Фесвитянин. Жизнь и деятельность этого необычайного человека – какая-то непрерывная цепь загадок. Он пришел с востока, с границ пустыни. Местонахождение его родины неизвестно, но, по общему мнению, ее нужно искать в Заиорданье, на рубеже пустыни. Никто не знал, откуда он появлялся и где проводил большую часть времени. С непостижимой быстротой переходил он с места на место. Тщетно искали его слуги царицы. Он оставался неуловимым. Вид его поражал с первого взгляда. Смуглое лицо, обрамленное косматой гривой волос, простая пастушеская власеница. Движения его стремительны, он резок, импульсивен, весь в порыве, в огне и буре. Четвертая книга царств, глава 1, стих 8. Третья книга царств, глава 18, стихи 12-46. Одежда Илии, возможно, указывает на то, что он был назареем. Его имя означает «Мой Бог Ягве». В этих словах кредо загадочного странника, альфа и омега его учения. Он объявляет Ваалу войну не на жизнь, а на смерть, и не успокоится до тех пор, пока не поразит финикийского демона. Илия произвел огромное впечатление на современников, быть может, самое большое после Моисея. Его окружал ореол легенд и тайн. Народ смотрел на него с каким-то суеверным страхом. Столетия спустя он продолжал свое странствие по земле. Говорили, что он явится помазать на царство Мессию. Евреи оставляли для него прибор за трапезой. Он взирал на мир с византийских фресок и русских икон. Илия – воплощение бескомпромиссности и страстный защитник справедливости. Когда Иезавели удалось расправиться со всеми поборниками Бога Израилева, он выступил один против царицы и царя, против Ваала и соблазненного народа. О таких людях не пишут биографий. Их жизнь – это легенда, явление небывалого и немыслимого. Пророк казался пришельцем из неведомых миров, истинным наби, провозвестником и орудием Бога. Он предстает перед нами как существо, которому подчиняются стихии, и одновременно как человек, в котором вдруг ярко проявляются слабости обычных смертных. Это делает фигуру Илии особенно привлекательной. В общине сынов пророческих сказание об Илии существовало, вероятно, в более полном виде, чем в Библии. Составитель книги царств внес в нее только четыре основных эпизода, которые условно можно назвать «засуха» и «состязание на Кармеле», «Илия на Синае», «виноградник на Вуфея», «вознесение Илии». Сказание о засухе, третья книга царств, главы с 17 по 19. Сказание о винограднике, глава 21. Вознесение Илии, четвертая книга царств, глава 2. Кроме этого, есть в четвертой книге царств, главе 1, эпизод Илии и Ахозии, который примыкает к истории вознесения пророка. Отделить в этих сказаниях историческую часть от поэтического орнамента поистине невозможно. Да и важны здесь не столько детали и подробности, сколько сам дух, атмосфера, которая создавалась вокруг Илии. А именно это-то и передано великолепно. В первом сказании Илия появляется перед Ахавом после расправы царицы над пророками. «Клянусь Ягве, Богом Израилевым, перед которым я стою, в эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему». Произнеся это грозное пророчество, Илия скрывается за Иорданом. Между тем бедствие превзошло все ожидания. В условиях того края засуха – это неизбежный и страшный голод. Зной выжигает нивы Ефраима. Выгорают луга, высыхают источники, гибнет скот. Даже до царского дворца добирается голод. Ахав вынужден покинуть дом и отправиться со своей свитой в поисках пропитания для своей кавалерии. Илия тем временем живет в пустыне на берегу потока Харафа, и ворон приносит ему пищу. Когда поток высыхает, он удаляется в Финикию, и там живет инкогнито у бедной вдовы. Пребывание в ее доме человека Божия становится благословением для финикиинки. Чудесным образом не истощаются запасы в доме, а когда умирает ее сын, Ягве по молитве Илии возвращает ему жизнь. Наконец силы народа истощились, и все стали понимать, что над землей тяготеет проклятие. В это время Ахаву объявляют «Илия здесь». Пророк и царь встречаются лицом к лицу. «Ты ли это, губитель Израиля?» — мрачно спросил Ахав. «Не я губитель Израиля», — резко ответил пророк, «а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеление Ягве и идете вслед Ваалам». В этом лаконичном ответе весь Илия со всей решимостью биться до конца. Он, не колеблясь, бросил вызов Ахаву и предложил созвать прорицателей Ваала для того, чтобы они показали силу своего бога. Будут воздвигнуты два жертвенника, один Ваалу, другой богу Израилеву. На чей жертвенник снизойдет огонь, тот истинный бог. Великое состязание пророков совершилось на горных склонах Кармила. Предполагают, что Кармел был местом почитания Мелькарта и границей владения Ахава и Эдбаала. Толпы народа робко окружили Илию, прислушиваясь к каждому его слову. Прошли времена, когда они беззаботно смотрели на нововведение царя и сами курили фимиам перед изображениями чужеземных божеств. «Долго ли вы будете хромать на оба колена?» — воскликнул Илия, обращаясь к народу. «Если Ягве есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». Это было решительное и окончательное осуждение религиозного синкретизма, воцарившегося в Израиле. Все в смущении хранили молчание, чувствуя свою вину. Страшный голод заронил в сердца сомнения относительно всемогущего Ваала и его жрецов. «Я один остался, пророк Ягве», — продолжал говорить Илия, напоминая народу о том, что никто не вступился за преследуемых. А пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца, и огня не подложу. И призовите имя Бога вашего, а я призову имя Ягвы, Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». «Пусть будет так!» — закричала толпа. Эта картина нарисована в Библии широкими, смелыми мазками. Илия одиноко стоит перед десятками ожесточенных языческих жрецов и перед полуязыческой толпой, жаждущей чуда. Внизу у подножья горы расстилается сухая, раскаленная долина. И вот прорицатели Мелькарта начали свой священный танец. Они скакали и кружились вокруг жертвенника много часов подряд, неустанно выкликая «Ваали, Ваали, услышь нас!». Но по-прежнему неподвижное небо оставалось безоблачным, по-прежнему неумолимо жгло солнце. «Кричите громче!» — иронически заметил Илия, наблюдавший их заклинание. «Может быть, он задумался и занят чем-нибудь, или в дороге. А может быть, он спит, так он проснется». Но жрецам было не до шуток. Нестерпимый жар палил их головы, они еле передвигали ногами от усталости, чувствуя на себе насмешливые и недоверчивые взгляды толпы. Наконец, в выступлении они стали прыгать вокруг жертвенника с громким криком, поражая себя ножами. Их кровь стекала на горячие камни. Они бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. И тогда пророк Илия приступил к жертвеннику. Это был решающий момент. Он должен был показать народу силу своего Бога, его торжество над Ваалом. Он знал, какая участь ждет его, если Господь не услышит его молитвы. Народ был беспощаден к лжепророкам, считая, что в них вселился демон. Но, подобно святому Стефану Пермскому, бесстрашно привлекшему зырянского шамана в пылавший сруб, Илия готов был отдать жизнь для торжества истины. «Господи Боже, Авраамов, Исааков и Израилев!» — воскликнул пророк. «Услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне! Да познают ныне эти люди, что Ты один Бог в Израиле, и что я, раб Твой, сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что Ты, Ягве, Бог, и Ты обратишь сердца их». Он призывал Бога в огне, ибо огонь был той стихией, через которую чаще всего проявлялось присутствие Ягвы. Он явился Моисею в неопалимой купине. Он шел перед станом своего народа в виде столпа огненного. Он давал людям своим заповеди на святой горе из среды огня. И теперь он должен явить перед заблудшими силу и славу свою и явить через знамение огня. Сам служитель его подобен огненному пламени. Глаза его сверкают, как молнии, голос гремит, как гром, седые волосы, как дым, развиваются вокруг головы. Народ со страхом ждет исхода. Явит ли огненный Бог силу свою? В следующее мгновение блеск молнии ослепил присутствующих, и все увидели, как черный дым поднялся над опаленной жертвой. Пораженные израильтяне пали ниц, восклицая: «Ягвы есть Бог!». А с моря тем временем потянул ветер, и показалась туча. «Иди домой, ешь и пей», — обратился Илия к потрясенному Ахаву, «ибо слышен шум дождя». Для жрецов Ваала состязание на кормиле кончилось плачевно. Вооруженная толпа стащила их вниз к берегу Кессона, и там они были убиты. В расправе принимал участие и Илия, сам подавший сигнал к истреблению лжепророков. Здесь обнаружилось, насколько он был еще сыном жестокого древнего мира, в котором царил суровый закон «око за око, зуб за зуб». Так рассказывает легенда, в основе своей, вероятно, передающая достоверное событие. Засуха много месяцев свирепствовала в Сирии, о чем свидетельствуют финикийские источники. Согласно Минандру, голод в царствовании Эдбаала длился около года. Естественно, что каждый молился своему богу или покровителю. Несомненно, что Илия и его сторонники говорили, что бедствие – наказание свыше. Очень возможно, что сцена на вершине Кармила произошла в действительности. Древняя и средневековая история знает немало примеров подобных судов Божиих. Когда Иезавель узнала о побоище, она пришла в ярость. Конец засухи она, конечно, приписала молениям своего отца Ваалу, а никак не Илии. Так объясняли прекращение бедствия финикийцы, по сообщению Минандра. Но зато она поклялась всеми богами отомстить пророку. И снова Илии пришлось скрываться. Он бежал на юг, в Иудею, а оттуда отправился в далекую пустыню. Ему хотелось своими глазами узреть Божию гору Синай и там узнать волю неба. Путь его был долог и утомителен. После торжества над язычниками Илия, очевидно, почему-то не чувствовал удовлетворения. Быть может, жестокость борьбы внесла горечь в его душу. Быть может, вообще наступил закатный час жизни, когда усталость и разочарование стучатся в сердце. Он сетовал на свое одиночество и бессилие, и не раз ему казалось, что все его старания напрасны, а борьба бесполезна. «Довольно уж», — восклицал он, — «о Ягве, возьми мою душу, ибо я не лучше отцов моих». К концу второй недели перед пророком открылись вершины Синая. В грозном молчании застыли голые скалы. С трепетом священного ужаса смотрел Илия на гранитные утесы, где некогда Моисей говорил лицом к лицу с Богом. Ночь застала его в пещере у подножья Харива. Там, гласит сказание, совершилось самое значительное событие его внутренней жизни. Во время горьких жалоб и молитв пророк вдруг почувствовал приближение Всемогущего. Он закрыл лицо свое плащом, ибо знал, что Ягве — это палящий огонь, и обратился к Господу. «Возревновал я об Ягве, Боге воинств, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И что же? Над Ильей пронесся ураган, сокрушающий горы, но не в вихре Господь. Затем страшное землетрясение заставило вздрогнуть горные уступы. Но не в землетрясении, Господь. После землетрясения палящий жар охватил пещеру Илии. Вот она, священная стихия. Но и не в огне, Господь. Внезапно жар сменился веянием тихого прохладного ветра. И там Господь. Что означают эти слова сказания? Нет ли здесь первого намека на какую-то новую сторону в богопознании, неведомую доселе? Во всяком случае, уже через столетие после Илии в Северном Царстве выступит пророк Осия, который первый заговорит о божественной любви. С этого времени веяние прохладного ветра будет постоянно ощущаться в огненных богоявлениях Ветхого Завета. Оно, по словам Дармстеттера, придает пророчеству тот неповторимый характер гнева и нежности, под влиянием которого растаяло каменное сердце древнего человечества. «Не в громе, Господь, а в веянии прохладного ветра». Это одно из потрясающих мест Ветхого Завета. В мировой литературе нет ему подобных. С ним можно сравнить лишь финал Бранда, где суровый пастырь, неумолимый к себе и к людям, погибая под лавиной, слышит последний свой приговор. Он есть Deus Charitatis, Бог милосердия. Легенда связывает синайское богоявление Илии с концом его жизни. Ягве в тот день велел пророку назначить себе преемником Елисея и помазать на царство в Дамаск Азаила, а в Израиль Иуя. Однако очевидно здесь отражены замыслы самих сынов пророческих, сподвижников Елисея. Именно они имели связи с Дамаском, и они подготовили переворот Иую. Им хотелось осветить свои действия именем Илии. Единственное, что, вероятно, соответствует действительности, это призвание Елисея, который стал учеником Илии. Второе сказание об Илии рисует его как защитника угнетенных и провозвестника правды Божией. Очевидно, это один из наиболее исторически достоверных эпизодов сказания, так как он лишен всяких поэтических украшений. Это происходило в лучшие годы царствования Ахава, когда он, окончив благополучно войны на Востоке, занимался украшением своей резиденции. В городе Изриеле, своей второй столице, царь построил дворец и захотел разбить вокруг него сад. Препятствием к этому служило то обстоятельство, что примыкавший к дворцу виноградник принадлежал крестьянину Навуфею, который ни за какие деньги не хотел расставаться с наследием отца и деда. Патриархальное право было еще достаточно сильным в Израиле, чтобы царь решился просто отобрать участок. Поэтому отказ Навуфея очень огорчил его. И Иезавель, узнав о причине его печали, была изумлена. Для высокомерной финикийской принцессы отказ крестьянина царю и бессилие царя перед этим отказом казались нелепостью. «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал?» — говорила она. «Встань, ешь хлеб и будь спокоен. Я добуду тебе виноградник Навуфея Изриелитянина». Она написала письмо старейшинам от лица Ахава и обвинила ничего не подозревавшего крестьянина в поношении Бога и царя. По ее поручению нашли лжесвидетелей, был назначен лицемерный суд, и злополучного Навуфея приговорили к смерти. Немедленно после его казни Иезавель с торжеством объявила мужу о том, что теперь он хозяин виноградника. Ахав был огорчен, узнав о смерти невинного, однако не утерпел и поспешил полюбоваться на виноградник. Но там случилось неожиданное. Среди зеленых кустов стоял никто иной, как сам пророк Илия. «Ты убил и еще вступаешь в наследство?» — сурово спросил пустынник. «Настиг ты меня, враг мой!» — пробормотал в смущении Ахав. А пророк продолжал обличать и грозил полным истреблением династии Амри. Царь воспринял голос Илии как голос самого Ягве. Это смягчило пророка, и он сказал, что гибельные для Израиля дни наступят лишь после смерти Ахава. Если сравнить это сказание с другими эпизодами, то не может не броситься в глаза, что именно попрание справедливости вызвало самое сильное негодование пророка. Распространение Ваалова культа было наказано временной засухой. Произвол же повлек за собой смертный приговор династии. Этот приговор Илия выносит не на Кармиле, а в винограднике Навуфея. Как и в истории Давида и Нафана, бесстрашное обличение царя было свидетельством высоких этических требований религии Ягве и решимости пророков отстаивать их до конца. Илия сохранился в памяти людей как заступник гонимых перед сильными мира сего, как пророк униженных и оскорбленных. Это сделало его имя бессмертным. Пророк пережил царя. Ахав погиб раньше, чем Израиль вынужден был склониться перед Ассирией. После битвы с Салманасаром царь, очевидно, полагал, что опасность миновала, и вновь порвал союз с Дамаском. Он захотел отнять у сирийцев важный стратегический пункт на востоке. Пророк Михей предупреждал его, что поход кончится плачевно, но царь велел посадить его в темницу до того дня, пока израильское войско не вернется с победой в Самарию. Пророк оказался прав. Во время сражения произошел несчастный случай. Один воин, натягивая лук, смертельно ранил Ахава. Стрела вонзилась между швами лад. Царь не хотел уходить с поля боя и вечером умер от потери крови. Третья книга царств, глава 22. После его гибели на престол вступила Ахозия, при котором фактически продолжала править Иезавель. Книга царств говорит, что он служил Ваалу и поклонялся ему. Кроме Ваала Мелькарта, Ахозия почитал филистимского Ваала Зебуба и во время болезни посылал вопрошать оракулов этого божества. Существует сказание о том, как Илия встретил посланников Ахозии и предсказал царю смерть в наказание за его измену Богу Израилеву. Четвертая книга царств, глава 1. Последняя легенда об Илии повествует о конце его земного странствия. Почувствовав приближение кончины, пророк стремился к уединению. Елисей не мог не заметить волнение, которое охватило учителя. Невзирая на его просьбы, он не отставал от Илии. Со свойственной ему стремительностью пророк переходил из города в город, а Елисей неотступно следовал за ним. Илия уже дал понять своим ученикам, что час его настал, но что он встречает его не как час ужаса, а как час торжества, ибо он избегает мрачного Шеола, куда идут души умерших, а сам Ягве берет его. Последний раз Илия, сопровождаемый Елисеем, встретился со своими последователями у Иерихона. «Знаешь ли ты, что сегодня Ягве берет господина твоего?» — спрашивали Елисея сыны пророческие. «Знаю, молчите», — отвечал тот. Так шли они вдвоем по берегу Иордана. Илия спросил Елисея, каково будет его последнее пожелание. Тот попросил, чтобы Илия сделал его своим достойным преемником. «Дух, который в тебе, пусть будет во мне вдвое». «Трудного ты просишь», — отвечал Илия. Это была их последняя беседа. Легенда повествует о том, что Елисей действительно увидел взятие своего учителя на небо. Сверкающая колесница, запряженная огненными конями, умчала пророка в небесные выси. Что скрывается здесь под обличием легенды? Скорее всего, вознесение Илии знаменовало веру Израиля в то, что пророк избавлен от общей участи пребывания в Шеоле. А быть может, и действительно последние минуты великого борца сопровождались какими-то необыкновенными явлениями, описанными в Библии в виде огненной колесницы. Достоверные биографии многих мистиков и святых дают в этом отношении немало примеров. Илия был как бы вторым Моисеем израильской религиозной истории. В решительный момент, когда угроза язычества была самой серьезной, он нанес по нему сокрушительный удар. Выступая как глашатай справедливости, он не посчитался с притязаниями самодержавной власти, ибо был рыцарем и служителем единого царя – Бога. Исполинская фигура Илии стоит как маяк на стыке двух эпох. Он был суровым воином, высоко поднявшим знамя Моисея, и своей борьбой расчистил путь великим еврейским пророкам, проповедникам этического монотеизма. Но ни Илию, ни пророков, которые пришли ему на смену через столетия, нельзя рассматривать как изолированные явления. В то время уже все человечество как бы просыпалось после магического сна, готовясь освободиться от власти демонов, тяготевшей над миром. Авторы Упанишад и Будда, Лао Цзы и Заратустра, Анаксагор и Сократ, одновременно с Амосом и Исаией, готовились открыть миру новые пути богопознания. Но об этом будет рассказано в следующих книгах.